Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Надежда для души. Мы уже в прямом эфире. Сегодня 30 ноября. Последний день осени. Не очень, правда, похоже на осень. Больше как-то на зиму. На зиму уже все. Но, тем не менее, мы с вами готовы пообщаться. И присоединяйтесь к нам. Сделать это можно просто. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира. Радио Теос. И в том числе нашего прямого эфира. 8 800 333 1706. Нам можно писать свои сообщения с сайта radioteos.ru. Естественно, нас слушать там можно. radioteos.ru. И наше мобильное приложение Теос FM тоже позволяет нас услышать. На сайте вы можете познакомиться с различными материалами, касающимися нашего радио, и загляните блок нашей передачи, блок Натальи Четвериной. Там можно отыскать нашу электронную почту. Наша электронная почта для тех, кто, может быть, не заглянул еще в блок, nat.hfth@yandex.ru. Присоединяйтесь к нам, мы будем рады вас услышать, прочитать ваши сообщения или письма, или услышать вас непосредственно по телефону. В общем, любыми удобными для вас способами присоединяйтесь, мы готовы откликнуться. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. День такой добрый, солнечный, но зимний. Что ж, давайте посмотрим, что у нас есть сегодня в сообщениях. Так, сообщений пока у меня свеженьких нет. Есть ли у нас свеженькие письма?
Знаешь, у нас есть свеженькое письмо, но это такой отклик Галины на то, о чем мы вчера говорили. И Галина написала где-то буквально через час, может быть, там через полтора после того, как передача закончилась. Видимо, она продолжала размышлять. Угу. И она пишет: «Мужчина, кажется, она просто не помнит, кто именно был автором письма. Напоминаю, письмо было от Павла, и Павел живет в Голландии». Ну, он просто написал об этом. Угу. Значит, Галина написала: «Мужчина, кажется, написал про то, что с развитием контрацепции и возможностью официально делать аборты стал рушиться брак».
Угу. Так, и?
«Появились разные гражданские браки, а попросту совместное сожительство». «Но ведь это правда», пишет Галина. «Если причина брака, для чего он предназначен с точки зрения церкви, заключается в продолжении рода человеческого, то есть воспроизводство человечества». Так. Значит, если причина брака, для чего он предназначен с точки зрения церкви, заключается в продолжении рода человеческого, то есть воспроизводство человечества. Дальше стоит запятая. И написано: может регулироваться теперь по воле человека, то и брак уже не нужен.
Ну, то есть теперь, если это воспроизводство теперь может регулироваться по воле человеческой.
Ну, наверное, да. Запятая тут лишняя, я тут запнулась просто даже.
Да.
Итак, значит, если как бы брак предназначен для того, чтобы продолжался род человеческий, как бы, да, воспроизводство это было, и если вот это главная причина брака, что теперь как бы легко ее регулировать по воле человека, то брак уже не нужен. А сейчас вообще полная перепутаница. Потому что браком называют отношения муж, ну, видимо, мужчина-мужчина тут, угу, как-то.
Да, для этого вообще сложно.
Жен-жен, ну, в смысле, женщина-женщина.
Ну, да.
А детей им отдают, забирая их у других. Даже из семей, где муж-жена. Так что тут и церковь постаралась.
Интересно, каким образом? церковь.
Вот я тоже
постаралась.
В каком-то таком недоумении. Ну, я первый раз прочитала как-то вот в таком, как-то думаю, что бы это значило. И вот сейчас опять-то раз читаю, и опять как-то я вот запинаюсь.
Угу.
Сергей, вот, может быть, знаешь, что имеется в виду? Что, тоже как написано-то, что, вот, если причина брака, для чего он предназначен, с точки зрения церкви, заключается в продолжении рода человеческого.
Ну, это у меня уже вызвало вопрос тоже.
Вот, значит, как бы, и если теперь вот это воспроизводство может регулироваться, то брак уже не нужен. То есть, может быть, вот церковь постаралась в том, что она как бы вот эту основу брак, вот зачем он нужен, как-то вот сформулировала таким образом, с точки зрения Галины.
Интересно, где такая церковь, которая так сформулировала понятие брака? Ну, наверное, с этого вот момента-то и начинается какая-то такая путаница у вас в голове, Галина, как мне видится. Ну, ни одна христианская церковь, там, церковь может называться, сейчас церковью, кстати, может называться все, что угодно, что не говорит о том, что это действительно церковь. Вот, с точки зрения всякой христианской церкви, здравой библейской христианской церкви, вот так уточним. Вот, брак не есть только исключительно для того, чтобы воспроизводить человечество.
То есть воспроизводство не является как бы основной чертой брака, что ли, да?
Необходимостью, что ли, условием,
ну, хотя,
для брака.
Понимаешь, да, тоже угодно. Как бы вспомни, если, может быть, Галина исходит тоже еще из того, что... Ну, вообще, Сергей, ты знаешь, какие-то вот такие вот мысли высказываются в некоторых книгах, но там не то, что прям вот это единственная причина.
Ну, вот в
этом-то как бы это
и...
вот основное, да, так сказать, основная черта, что ли, брака, основное предназначение брака, вот так говорится. Но, ты знаешь... Я просто, если вспомнить то, что говорится в Библии, например, помнишь, как, когда пара бесплодна, и вот мы говорили, какие-то там, не мы говорили, а в Писании рассказывают, что какие-то там были и насмешки, над таким, ну, как, что, как бы это вот, как бы чуть ли не то, что там прокляты Богом, но Бог вот не благословляет, да?
Ну, воспринималось как трагедия и беда.
Ну вот, тем не менее, вот какие-то насмешки, я помню, что-то,
что-то
у меня как
да.
с головой сегодня.
Да, было там такое, есть такие.
Когда
моменты.
Уже в преклонных летах, а детей нет, и вот, так сказать, вот молится женщина, помнишь, там было, да, и как-то вот каким-то там насмешкам она подвергалась.
Ну,
да. То, что у нее нет детей, за то, что она бесплодна там или как.
Да, якобы нет благословений.
Да, так что, может быть, вот еще, так сказать, с этим связано то, что написал Галина.
Может
быть. Что церковь, типа церковь постаралась, вот, может быть, вот в этом смысле.
Может быть. Ну вот смотрите, я заметил тут интересный момент, интересную тенденцию. Вот если обычные, так сказать, ситуации, да, когда... мужчина с женщиной, да? Один мужчина, одна женщина, будем уточнять, потому что сейчас все странно у нас, мягко говоря, собираются создавать семью. Да, мы здесь все говорят, о, это не обязательно, да, это можно жить гражданским браком, туда все, так, вот таким каким-то там сожительством и так далее, это не обязательно. Но смотрите, как рьяно, как упорно об этом начинать говорить. Я имею в виду в смысле регистрации официальной брака, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, так сказать, вот эти вот извращенные, так сказать, уже с точки зрения Священного Писания, союзы, они же всячески пытаются
зарегистрироваться. Да мы с тобой сколько раз уже об этом говорили, какая интересная вещь получается, как бы сначала шла такая подготовка, что да вроде бы он уже и не нужен, этот брак, и там были, ну, разные подходы, заходы к этому,
да,
там, так сказать, какие-то эти вот общинные, там, хиппи и так далее, какая-то такая всеобщая,
любовь.
Какие-то отношения такие непонятные, невнятные, а потом вдруг начались вот эти отношения, и с таким упорством, каким-то маниакальным даже, я бы сказала, они стали отстаивать вот эти права на регистрацию брака. И мало того, уже не просто регистрацию, как бы официально, как гражданскую такую регистрацию, в смысле вот по законам страны, а еще теперь нужны еще и церковные браки.
Да-да-да, и с усыновлением детей и так далее, там все имущественные права. Ну, если не нужен брак, зачем тогда столько напряга? Зачем столько шума, волну такую поднимать? Зачем? Ну, не нужен, значит, не нужен, и вам не нужен. Живите гражданским браком. В чем вопрос? Зачем вам регистрироваться? Не случайно все это. Потому что идет попытка неоднократная, в истории уже была, попытка смены парадигмы такой, мировоззрения такого. Вот то, что было белое, называется черным, черное называется белым. И это, так сказать, продвигается вперед, масштабно, так сказать. Ну, кстати, эксперимент-то не нов уже. И ничего хорошего из этого не вышло. В нашей стране, по крайней мере, уже пытались это реализовать, причем чуть ли не на государственном уровне. Помните, в Москве этот дом, так сказать, где жили все вольно и вольготно, кто хотел, с тем и спал.
Но это было не только в Москве, вообще началось все с Петербурга.
Ну, да.
И мы помним,
да,
что такие были поборницы. Это была, значит, вот, ну, в частности, Калантай.
Калантай, да.
И, да, это там известно. И ее соратница, которая, так сказать, была, вместе с ней работала, была ее помощница. Это, по-моему, была бабушка Николая Сванидзе, насколько я помню.
Ну, неважно, собственно, уже говоря. Ну,
нет, но она просто была, как бы, старая большевичка, она была,
да,
вместе,
да,
с,
да,
ней.
Да, да, да.
И я вот, так сказать, ну, просто они, как бы, обе такие, ну, в основном Каланте, конечно, та ей помогала.
Та была просто
они очень активно пропагандировали, несли это в массы, скажем.
Та была просто машиной вот в этом отношении. Она просто, да, вот, ну, с такой энергией, с такой силой все это двигала в массы, просто жуть. Ну, а результаты-то какие? Результат-то плачевный, печальный. Это, весь этот проект пришлось свернуть быстренько. То есть фактически сейчас этот проект пытаются на уровне всего мира осуществить. Если раньше он, так сказать, в нашей безбожной стране пытался осуществиться и привел к очень печальным последствиям, к страшным, к смертям, к катастрофам, к трагедиям, то распространением заболеваний массовых и так далее, то сейчас это на уровне мира продвигается. Давайте тоже сделаем. Это тоже так. Вот интересно, как происходит. Значит, архитектор и конструктор всего этого один и тот же. Верующие люди понимают и знают, о ком идет речь. Явно не о Боге.
Кто бы это был, да?
Да, кто бы это был. Явно не Бог. И поэтому церковь здесь не прикладывает в этом отношении никаких усилий, вот я имею в виду негативных, чтобы вот как-то она повлияла на это. Она, значит, вот тут что-то не так сделала. Нет, церковь, наоборот, говорила о другом совершенно, о других системах координат, основательных, фундаментальных, которые спасают и защищают нас от распада. И семья – это вот, так сказать, самая минимальная, как говорят, ячейка общества, да? Она ведь не только ячейка общества, а Бог, Священное Писание говорит, что это церковь. Семья – это домашняя церковь. Это место, где люди учатся поклоняться Богу, начинают ему поклоняться вместе. Это вот такая микроцерковь. Если в семье нет микроцеркви, то и в обществе не будет никаких нормальных церквей. Вот в чем проблема-то. Если семья распадается, то и общество начинает распадаться. Страна начинает распадаться. Потому что разрушается самое главное – взаимоотношения. А если эти взаимоотношения и связи распадаются, то они нигде не будут действовать, нигде не будут работать. Люди не умеют общаться в семье, не умеют выстраивать отношения, у них принципы какие-то извращенные, то и все общество не сможет существовать просто, потому что эти связи будут деструктивными, разрушающими. В этом, мне кажется, самые страшные последствия того, что происходит. Это мы, так сказать, смотрим поверхностно, по-бытовому иногда на этот процесс. А, ну, подумаешь, вот там печать, штамп какой-то там в паспорте. Да это все следствие. Штампы, паспорта, там, имущественные отношения – это все следствие. Такие вершины айсберга. А все остальное лежит на глубине. Ведь в нормальной семье, о чем говорит Библия, Священное Писание, что, где сказано, что будут двое, одна плоть, это значит о множестве умножающихся, расширяющихся связей одного человека с другим человеком, причем добровольно выбираемых вот, связей, которые выстраиваются между людьми. И они в процессе жизни должны, так сказать, вот как канат из многих веревочек состоящий, возникать между двумя людьми, между двумя грешниками. Потому что Библия говорит, что все согрешили, лишены славы Божьей. Мы вчера об этом говорили. Поэтому разные люди, они, естественно, разные. А когда вот эти связи начинают устанавливаться, то человек вообще меняет, должно меняться представление о мире, о существовании его любимого в этом огромном мире, что кроме него есть еще и другой человек. И он это на себе очень тесно ощущает в семье. Эти взаимосвязи помогают смотреть по-другому на мир. Почему люди, находящиеся в здоровых, в нормальных браках, по-другому работают, по-другому смотрят на обстоятельства. У них совсем другой уровень ответственности. Я помню, у нас в семинаре была преподавательница. Она то ли стилистику речи нам преподавала, то ли еще что-то, не помню. Вот так она сказала при первом же встрече, говорит, вот я знаю, кто мне все вовремя сделает, и кто сдаст мне вовремя все работы. Все студенты, ну, как бы видят первый раз, можно сказать, нас, и, так сказать, практически такие заявления делают удивительные. Все спрашивают, а почему это вы так говорите, откуда вы так знаете все это? Вот? С какого, так сказать, из какой информации вы исходите? С какого источника? Она говорит, а я посмотрела, тут у меня же есть личные дела, там студентов познакомилась, говорит, и знаю, у кого есть семьи, те люди более ответственные, они всегда вовремя стараются все делать, потому что у них нет свободных минуточек таких для расхлябанности, они более, так сказать, загружены. А вот люди, у которых нет семьи, они обычно вот тянут до последнего и так далее. Ну, даже такие вот наблюдения были. Так что все гораздо сложнее. И если этот канат связывающих людей не увеличивается, вот эти связи, беря эту аналогию, дальше развивая, между двумя людьми, они, эти связи должны с жизнью, их становиться должно все больше и больше между людьми в семье, между мужчиной и
так,
женщиной.
Сергей, ну давай вспомним, с чего начинается-то. Бог говорит, нехорошо человеку быть одному.
Вот, почему нехорошо?
Да, и как бы створим помощника ему соответственного, да? Он же не говорит, что нужно человеку воспроизводить себя, поэтому сотворим, да?
Ну да, самая большая проблема – это
воспроизводство. Он же говорит о другом.
Конечно, конечно, о другом. Он говорит, а почему нехорошо? Почему нужен помощник? Значит, в чем-то человек не самодостаточен, скажем так, мягко. Ему нужно.
И потом, действительно же, для того, чтобы как-то, не знаю, происходит какое-то развитие. Ну, это многократно, это многоплановое, многообразное очень воздействие людей друг на друга, о чем мы часто даже не задумываемся.
Ну, а давайте,
на самом деле это же так.
Давайте прикинем, если брак основан только на сексуальной связи.
Такое спаривание узаконенное,
да? Вот только,
да,
сексуальная связь, и все. Да он не выдержит. Не выдержит давление эгоизма каждого человека.
А потом, Сергей, слушай, для того, чтобы просто вот плодитесь и размножайтесь, на самом деле род человеческий размножался бы гораздо быстрее, если бы не было института брака.
Да, если бы он не был ограничен какими-то принципами, да, порядками, правилами. То пошел
так, что уже из этого исходя, ну, вряд ли Бог как бы вот эту главную цель ставил именно вот такую. Ему же важно было не просто, чтобы, так сказать, вот зачинали детей и рожали их. Надо было же, во-первых, еще, чтобы они и воспитывались, Сергей.
Безусловно. Почему-то мы почкованием не размножаемся. Было бы, наверное, проще. Отпочковался так от каждого. И все нормально. Все значительно сложнее, все значительно глубже. Почему вот эта одна связь не выдержит? Она просто порвется. Потому что каждый хочет получить свою часть удовольствия и ни за что не отвечать. И это не даст возможности браку развиваться, существовать в принципе невозможно, если нет других вышестоящих связей, других мощных стимулов для объединения. Если в основании лежит только, вот как говорит современная молодежь, таким вот, простите уж за сленговое слово такое, перепихнуться. Но оно очень точно выражает происходящее очень часто. как закусить, как там, так сказать, чуть-чуть поесть, попить, еще что-то сделать. Вот такой технический процесс. Это невозможно просто. Никакого единства здесь не возникает. А брак как раз и подразумевает единство на многочисленных глубинных уровнях. Почему таким замечательным выражением Библия все это называет? Вот одной плотью. Общность колоссальная должна быть. К сожалению, это требует времени и труда. А люди хотят, как бы, вот чтобы здесь и сейчас мгновенно произошло все. Это невозможно. И тогда они меняют партнеров, считают, что они не сошлись характерами, так они же даже не пытались ими сходиться. Они ничего не делали для того, чтобы эти характеры синхронизировались как-то. Вот приведу такой простой пример из мира наших, так сказать, общений по телефонам. Да? Вот мы звоним когда друг другу, мы-то, когда снимаем трубку, мы начинаем разговор не мгновенно. Только там вот звонок прошел, трубку сняли, и мы-то вот слышали, как трубку сняли, и мы, ничего не спрашивая, сразу там начали там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, что-то
каждое
свое.
Каждое своем, да?
Да. Да нет же. Что мы делаем? Мы говорим «алло», как минимум. И ждем, ждем. Чего это мы там ждем? Ждем ответа. Ну, сказали «алло», и все, и давай, так сказать, все, что там накипело, или все, что думал сказать, нет. Мы ждем ответа, потому что мы хотим быть что? Услышанными. Там вообще кто-то есть, и этот кто-то важен для нас не просто какой-либо человек, а вот именно тот, которому мы звоним, с которым мы хотим общаться. Вот это и называется синхронизацией. То есть мы устанавливаем связь. Нам откликнулись. Мы проанализировали эту ситуацию. Тот ли откликнулся, кому хотим рассказывать? Друг, подруга, мама, папа, там близкие какие-то, знакомые, друзья наши. Или не тот? Ага, тот. Все в порядке, коммуникация установлена. Начинаем что-то говорить. И так далее. Процесс пошел. А в браке-то как? Тоже? То же самое происходит. А мы иногда ни алло не хотим сказать, ни ответ услышать. А все уже понеслось, так сказать, мы уже сделали выводы, вот мы не сошлись характером, мы не хотим общаться, мы не хотим, так сказать, друг друга видеть, мы не хотим понимать друг друга. Так мы же не пытались этого сделать, мы не пытались услышать друг друга, мы не пытались откликнуться, мы вообще не слушали, слышат нас, не слышат нас, поняли нас, так ли нас поняли, не так ли нас поняли, на каком мы языке вообще общаемся, тот ли он этот язык вообще, понятен он человеку. Что с ним происходит? Он как бы нас сам не интересует. Интересует только моя проблема, моя нужда. Я вот хочу что-то там сказать или что-то хочу получить от этого брака и так далее. Конечно, никакой коммуникации не будет. Конечно, никаких отношений не построить. И с годами эта трещина будет усиливаться. Если вообще там о каких-то годах стоит говорить, это достаточно быстро все завершается. Церковь вот об этом говорит. Об общности глубокой, основательной, на уровне духа, души, и потом уже, как следствие, тела. А у нас все наоборот. Начинают с тела, и потом думают, что придут к душе и к духу, духовному единству. Но это невозможно. Все наоборот, невозможно. Чаще потом обнаруживается, что единства-то никакого нет. И нам тогда пишут такие письма вот печальные, что вот, мол, мы живем в гражданском браке, вот, а вот он не хочет этого, а я не хочу того, или вот мы никак не можем, или там, как одна девушка написала, вот мы живем в гражданском браке, я помню это письмо очень хорошо, а вот мой, значит, ну как, муж, она его называет, уехал с парнями отдыхать на юг, помните, Наталья Аркадьевна?
Ну, что, ну было что-то такое, да.
Вот, я знаю, что он там будет с ними там девчонок снимать. А разве кто-то кому-то какие-то обязательства давал? Разве кто-то кому-то что-то обещал, живя в гражданском браке? Ничего никто не обещал. Так в чем проблема? Почему же ты, дорогая, так переживаешь по этому поводу? Вы же свободные люди. Живите и радуйтесь в этой свободе, которую вы сами выбрали, безграничной.
С одной стороны, не хотим никакой ответственности, да?
Да, вот и парадокс. Ответственности не хотим, Но сами страдаем, потому что нет определенности. А для женщины, для девушки это вообще катастрофа. Как это нет определенности? А завтра он меня бросит с ребенком, а что будет? А как я буду работать? А как я буду выживать? А куда я денусь после этого? И сами же на это соглашаемся. Вот как все с ног на голову поставлено. И церковь говорит о другом. Об ответственности, о гарантиях, об отношениях завета. Как вот такой есть термин или такое понятие в Библии, что Бог нам очень часто об этом говорит. А мы не хотим об этом думать. Так, у нас есть тут сообщение. Так, Наталья Аркадьевна, вы что-то хотели сказать?
Я хотела вот что сказать. Если ты помнишь, у нас вчера было одно из сообщений, и он прислал нам Мария. Если ты помнишь,
да, была
там
Мария.
Было написано, что все причины всех проблем в грехе. Начиная с Адама, каждый человек еще добавляет, и мир переполнен грехом. И я еще вчера, когда, так сказать, вот ты его прочитал, и потом я, когда, значит, его еще раз тоже сама прочитала, мне просто я подумала, что, Сергей, знаешь, как-то мне кажется, нужно как-то об этом тоже поговорить, потому что, с одной стороны, да, действительно, причины всех наших проблем в грехе. Ну, просто если бы был вот тот самый, как бы, когда все хорошо, весьма сотворенный Богом мир, да, вот до грехопадения, то, ну, вряд ли бы он был бы вот таким же, как мир, в котором мы живем сейчас, да?
Ну, конечно.
Ну, это просто разные совершенно вещи. Вот. Но, с другой стороны, когда мы говорим о каких-то проблемах, каких-то вопросах, и как вот, например, вчера, когда Павел нам написал вот обо всех этих вот разных как бы проблемах, и он там спрашивает, а с чего же начать в церкви-то, как бы вот как профилактическую работу или работу как бы помощи там семьям и так далее, да? Собственно, он к этому писал, он эти вопросы задавал. И вот Мария говорит, что все причины всех проблем в грехе. Вот я думаю, как с одной стороны это так, а с другой стороны вот когда мы вот такие вот вещи, как бы, какие-то такие изречения, да, вот выдаем, это каким-то образом вообще помогает решить что-то, Сергей, как ты считаешь?
Ну, это какое-то такое клише, какая-то форма такая вот стандартная. Все во грехе. Понятно, что все во грехе. Так можно все списать по-другому, так сказать, сказать можно по-другому. Ну, везде, так сказать, человеческий фактор.
Нет, и что действует. Тогда?
И что
все, опустили руки, ну, факт остается фактом, это так?
Да.
Мир лежит во грехе, и что мы тогда? И ничего мы не решаем, ничего
не
мы
делаем.
Не делаем, ничего не пытаемся понять. Что тогда? Либо мы как, да, мы знаем, что пришел Господь, Он нас искупил, и как бы вот как мы можем к кому обратиться, этот вопрос решить. Но этот вопрос решается каждым индивидуально. И опять тогда получается, что если мы вот такое вот, как бы вот это мы заявляем, да, и дальше-то что? Вот сказали А, дальше что мы скажем в качестве Б? Что мы ничего не делаем? Или мы только молимся и больше ничего? Или что? Вот если бы мы все бы исполняли заповеди, все было бы по-другому, но от того, что мы так скажем, это же не мир-то не изменится.
Вопрос ведь не в просто констатации болезни, а в ее лечении.
Вот что делать-то с этим? Вот есть конкретная проблема, допустим, обращается человек с конкретной проблемой.
А врач ему говорит, вы больны, идите.
Да.
У вас там грипп. И что? Поэтому вам так плохо. Все. Определились. Что от этого? Надо лечить. Нужно какой-то подход, какую-то методологию. Что-то должно быть предложено. Что делать-то? Вот вопрос извечный. Что делать?
С одной стороны, проблема с грехом решена Господом, да?
Конечно.
И мы знаем, что если мы согрешили, значит, мы должны покаяться, обратиться к Господу и идти и впредь не грешить. Ну, как Господь, да, вот он много раз об этом говорит.
Да.
Это мы знаем. Хорошо. Но дело в том, что чаще всего проблемы возникают не у человека, который живет на необитаемом острове, да, а у человека, который находится в общении с другими людьми. И как тут быть? Сергей, ведь очень часто бывает, что проблема у человека не потому, что этот сам человек согрешил, ну, изменила, да, вот помнишь, не так давно у нас было там, да?
Ну да,
что
да.
Муж там, так сказать, изменял, потом, когда в церкви стали с ним говорить, он вообще ушел из церкви, ушел из семьи, он там уже в новом браке. Помнишь, вот мы не так давно что-то говорили на эту тему, да?
Было.
Хорошо. Вполне возможно, что да, конечно, жена не безгрешна, у нее тоже какие-то есть ее грехи, но вот этот главный, как бы, да, вот была измена. Она-то не изменяла, он изменил. Она понимает, да, что причина в грехе, и она понимает, что измена – этот грех. Но вот ей-то что делать вот с этим? Как ей-то быть? Я просто хочу... Вот, дело в том, что Мария просто... Ну, она написала, и она правду написала, это действительно так. Но, Сергей, очень часто об этом люди говорят, и говорят как-то сами, да, достаточно спокойно говорят об этом. И я просто хочу, чтобы, дорогие друзья, чтобы мы с вами поняли, когда человек обращается со своей болью, когда он, допустим, чем-то встревожен, обращается со своей проблемой, когда он не знает, что делать, вот просто так сказать ему вот так...
Это ничего не сказать.
Это не ответить ему.
Это ничего не сказать. Просто сказать, иди грейся и питайся. Как
греться? Да, не ответить, не помочь, ничего, понимаете?
В этом большая проблема. Это не будет помощью. Понятно, что мы уже, так сказать, грамотны, мы много что постигли, мы что-то знаем, но так вот эти знания, они должны работать, а не просто где-то складироваться. Что делать? Это вот и вопрос. Маша тут нам пишет, давайте прочитаем сообщение. Вот что она пишет. Вообще-то бывает, в проповедях говорят, что Бог создал брак для того, чтобы рождались дети, чтобы обеспечить наилучшие условия для рождения и воспитания детей, для выживаемости. Ну, это правда? У брака есть такая функция? Безусловно. Чтобы обеспечить наилучшие условия для рождения детей, но не только для рождения, но и для их воспитания, понятно, для их, так сказать, вот роста, развития, безусловно. Но ведь это же не только это, как бы, причина. Не только человеку нехорошо быть одному, потому что у него детей нет. Хотя никто не отменял Божье повеление «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», потому что земля была создана для человека, этот мир для человека был создан, а не человек для мира этого. И Бог поэтому процессы все организовал таким образом, чтобы все это гармонично развивалось и воспроизводилось, и земля как такая система существовала, взаимосвязанная. Понятно, это все должно быть. Ну, всегда так бывает. В мире все непросто и достаточно много сложных процессов, которые мы до конца, собственно, не понимаем. Или если начинаем говорить о них, то ну, не в состоянии вот целиком весь этот процесс какой-то, явление, вот, как бы объять, охватить его, так сказать. И не случайно Козьма Прутков говорил, да, что невозможно объять необъятные, да, и поэтому что-то начинаем вычленять, какие-то определенные аспекты, касающиеся того или иного явления. Это свойственно людям, потому что невозможно сразу мыслить очень широко. Это трудно. Это называется системным мышлением, и это сложно, это только недавно люди научились делать, и, естественно, мы какие-то отдельные части пытаемся, так сказать, исследовать и говорить о них. Но брак – это далеко не просто для рождения детей. Это я бы сказал, что брак – это для рождения человека вообще в его, так сказать, сущности. Это же не вопрос на размножение. Это вопрос постижения мира. Вопрос внутреннего устройства, так сказать, гармонизации всей личности. Вот, ну, очень глубокие преследуются цели Богом. Вот люди одинокие, у которых не сложилась семья, они по-иному смотрят на мир, совсем по-иному. какие-то вещи даже они не видят, они не воспринимают, они совершенно не понимают. Ну, например, не понимают, как это с детьми там вот можно столько времени проводить, или вообще дети раздражитель какой-то, покоя там какого-то нет, или еще что-то. И люди семейные, они смотрят совсем иначе на это. У нас есть звоночек телефонный, давайте послушаем его. Алло.
Здравствуйте, а меня зовут Владимир.
Да, Владимир, здравствуйте, знаем вас.
Да, вот я тут с вами не согласен. Программа «Плодитесь, размножайтесь», Бог отменяет эту программу уже.
Правда?
Да, да, все делается через людей. А последняя статистика какая? Больше людей одиноких, раз. Во-вторых, бесплодных очень. Катастрофа какая-то в отношении бесплодия. Значит, и разводов полным-полно, значит, да. То есть, эта программа, Бог осуществляет программу через людей подобным образом, как говорится. Потому что Земля уже переполняется. Вот мне так кажется.
Угу. А, понятно. Спасибо. Вы хорошее замечание сделали, что вам так кажется. И это верно, что вам кажется. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, говорит Библия. Но конец их совсем иной. Конец их путь к смерти очень часто. А не к тому, что не то, что нам кажется. Что значит Бог отменяет свою программу? То, что делают люди с тем, что Бог заповедал делать, вот это другая сторона вопроса. Нам всегда кажется, что мы умнее Бога, что мы умнее процессов, которые Бог определил здесь. Надо их подкорректировать. Слишком они для нас неудобные. Или неправильный, как мы считаем. Давайте-ка мы, так сказать, ограничим рождаемость. Давайте мы сделаем то, давайте мы сделаем это. Давайте мы сделаем вот так. Последствия чаще всего очень плачевные. Очень печальные от всего этого. Так что Бог никогда не отменял свою программу. А то, что мы делаем, это вот беда. Слушатель пишет нам. А брак изначально был обречен, так как много неверных оснований в нем. Послушание человеку, а не Богу, удовлетворение похоти и тому подобное. Так пишет наш слушатель. Так он подписался. Интересно, вы в каком контексте это говорите? Брак изначально был обречен, так как много неверных оснований в нем. Послушание человеку, а не Богу, удовлетворение похоти и тому подобное. Ну, если смотреть с точки зрения греха, грехопадения, ну, как всякое нарушение гармонии, которое было до грехопадения, естественно, брак тоже попал в это состояние пораженности грехом, естественно. И отсюда многие искажения и проблемы появились, безусловно. Но вот сказать так, что он изначально был обречен, изначально когда? При сотворении Богом? Нет. А то, что вот сейчас происходит с браком, ну, это во многом выбор человека, потому что человек отказался от тех принципов, которые Бог предлагает, от мировоззрения, связанного с Библией. Он, так сказать, посчитал, что ему нужно выбрать какой-то свой путь. Но выбор заложен в нашей свободе, и поэтому мы всегда выбираем между тем и тем. Всегда выбор есть, всегда, он постоянно в нашей жизни, и это уже наш выбор. Как бы. Ну, вот слушатель, видимо, продолжает, вот еще тут пришла весточка от него, почитаем, что напишет. Ошибка. Что, если брак изначально был обречен? Что, если брак изначально был обречен в конкретном случае? Что, если брак был изначально?
Ну, видимо, как бы вопрос такой. Не вообще брак обречен, а вот в каких-то конкретных случаях. Конкретных... Брак обречен изначально. Ну, может быть, люди, как бы, которые входили в этот брак, или хотя бы одна сторона.
Конкретных людей.
У нее какие-то искаженные представления о браке, и отсюда и не складываются вот эти отношения, так как они должны были бы сложиться.
Да, такое возможно. Библия, например, об этом предупреждает, апостол пишет, Павел об этом, например, говорит, что если вы хотите создать семью, то лучше ее создавать двум верующим людям, чем одному кому-то, значит, верующему с неверующим, потому что возникнет диссонанс, возникнут очень серьезные, так сказать, трения по причине разных мировоззрений. И не факт, что этот брак будет жизнеспособный.
Я думаю, что вот Павел, который вчера вот нам письмо-то мы читали с тобой, вот это большое письмо, Сергей, он же тоже этот вопрос, он задает, как помочь людям, которые в браке сталкиваются с проблемами. И я думаю, что там и это есть мысль, вот от которой сейчас уточнил наш слушатель.
Ну, конечно.
Потому что,
конечно.
Да, действительно, конечно, получается так, что у кого-то могут быть вот такие какие-то странные, ну, скажем так, основания для вступления в брак, какие-то уже неверные изначально представления о браке, да? Там у кого-то могут потом возникнуть какие-то странные идеи. И когда человек обращается за помощью, и церковь, в принципе, она должна, служители церкви, душепопечители, там, к психологам обращаются, ну, к семейным консультантам, да, с какой целью? С целью, чтобы помогли разобраться и выявить вот эту, что, какие-то неверные представления и помочь как-то, ну, как бы поправить ситуацию, что надо изменить, что нужно сделать как-то не так человеку, научиться, может быть, что-то делать по-другому или взгляд более точный получить на происходящее, ну, там, в зависимости от разных, там, так сказать, ситуаций. Но я думаю, что вот то, о чем сейчас написал вот нам слушатель, как раз это как бы часть того, о чем и вчера спрашивал Павел.
Ну да, да. Образ такой можно привести. Смотрите, как это происходит очень часто в жизни. Вот когда настраивают гитару, например, да? Ведь какая технология настройки? Есть первичный камертон, да, по которому настраивают одну струну, а остальные, сжимая на определенном ладу, настраивают в унисон. Вот нечто подобное происходит в браке. Есть первичный камертон, абсолютная Божья истина. От нее все начинается. Это первичный камертон для каждого человека. Вот на этой частоте он должен резонировать с Богом, соединяться с Богом. Тогда нормально все в его жизни. Но ведь им между собой еще надо настроиться, потому что у каждого есть свои огрехи и свои проблемы. И вот здесь идет тонкая настройка каждого с каждым. А если у одного человека мировоззрение вообще атеистическое, и у него система ценностей иная, то какая же настройка возможна? Она вообще, в принципе, невозможна. Поэтому очень важно до брака выяснить мировоззренческие установки каждого. Кто на что смотрит и как. А иначе будет катастрофа. Очень часто так происходит. А люди даже не обращают на это внимания. Агнета нам пишет. Точно вы говорите, много раз слышал такие слова, что причина в грехе. Люди при этом считают, что они ответили на твои вопросы и помогли тебе решить проблему. На самом деле, когда обращаешься за помощью, ты очень ждешь, что хотя бы посочувствуют, может, помогут, подскажут, что делать. Когда в ответ такое, то понимаешь, что до тебя дела нет, люди чужие. Да, так и есть, Агнета, абсолютно верно. Поэтому мы об этом и говорим. Елена пишет нам. Владимир путает Бога и дьявола. Это дьявол запутывает людей и улавливает их в ловушку, соблазняет тем, чтобы искали только удовольствий и при этом не брали на себя ответственность. Ну, вот так написала нам Елена.
Ну, в том плане, что как-то Владимир высказался, что то ли Бог сворачивает...
Да, программу эту, да, брака якобы вот сворачивает.
Ну да, это, ну, в этом плане я согласна с Еленой, что какая-то, так сказать, это вот этот противник наш, рода человеческого, он как бы, так сказать, все время уводит нас куда-то и, скажем так, успешно достаточно он, так сказать, работает, да, в том плане, что воздействует на людей, и люди... Может быть, не задумываясь и в погоне за вот этими наслаждениями, удовольствиями, такими, чтобы не отвечать ни за что, да, вот действительно они, так сказать, улавливаются, и таким образом действительно происходит вот то, что происходит.
Ну, не случайно есть такая поговорка, что не бывает бесплатного сыра, да?
Да, да, да.
Не бывает. Всегда сыр в какой-то мышеловке. Мы за что-то должны платить в этом мире.
Это всегда так и будет. И тот, кто пойдет за этими наслаждениями, удовольствиями, чтобы не нести ответственности, и если человек думает, что и все так и будет всегда, и благополучно, и до конца, то этот человек очень глубоко заблуждается, потому что в конце концов, действительно, как ты говоришь, не бывает этого бесплатного сыра, и настанет момент, когда он за это за все заплатит.
Безусловно. Вот в этом и заключается дьявольский обман, которые сегодня пытаются, так сказать, распространить среди людей. Даже если человек не будет платить когда-то вот здесь и сейчас, он не платит сейчас за это. Кто-то за это платит обязательно. Женщина, которая осталась одна с ребенком, или еще кто-то, обязательно кто-то будет за это платить. А чаще
я
всего...
Помнишь, это, по-моему, Оскар Уайльд, да, вот это портрет Дориана Грея.
Да-да-да.
Его же, да?
Да.
То есть фактически он об этом написал-то. И очень, так сказать, образно, образ хороший представил. В том смысле, что ведь этот молодой человек, он же проживает жизнь в погоне за наслаждениями, за удовольствиями. И внешне он вроде бы сохраняет, да, вот эту красоту, свою привлекательность, и вроде так все он у него успешно, как бы там и замечательно, да, а портрет отображает, как он расплачивается за это полным внутренним своим каким-то разрушением, вот этой внутренней мерзостью уже страшно просто на него смотреть.
Ну да.
И он видит, вот, так сказать, что с ним внутри происходит, он все это видит. Поэтому это же тоже расплата, в конце концов.
Это расплата. А потом ведь если бы мы жили изолированно, что абсолютно невозможно в этом мире. Невозможно просто. Мы пытаемся наслаждаться, мы пытаемся что-то брать, значит, кто-то должен это давать. Правильно? Нет же у нас неисчерпаемых источников. В этом мире все конечно, в котором мы живем. И кто-то должен восполнять их. За счет кого-то, значит, мы восполняем все это. За счет кого-то мы получаем удовольствие. И если это не взаимное служение друг другу, как вот в браке, о котором говорит Бог, то этот процесс очень быстро закончится. Просто мгновенно. Очень часто заканчивается. Потому что он не самодостаточен, он не самовоспроизводящийся. То есть человек просто потребляет. И кто же ему даст это делать? Другие-то тоже хотят счастья своего. Кто же позволит ему до бесконечности это делать? Это просто невозможно. И это все очень быстро заканчивается. А если встречаются два человека, которые хотят потреблять и быть счастливыми за счет кого-то, ничего не вкладывая друг другу, что тогда происходит? Вообще катастрофа. Вообще война. Вообще попирание один другого. То какие здесь могут быть взаимоотношения? Что из этого выйдет? Вот так, слушатель наш снова написал нам. Он пишет здесь, как обрести уверенность в Боге, если ты неуверенный человек? Вот такой вопрос. Как обрести уверенность в Боге, если ты неуверенный человек? Ну, надо разобраться сначала. Что значит...
Давайте мы подумаем и завтра, наверное, об этом поговорим уже более. Потому что сейчас уже просто минуты уже.
Да, пишет Маша нам еще здесь. Спасибо, что подсказали про этот рассказ, про портрет Дориана Грея. Отличный рассказ для обсуждения с молодежью и не только. Да, образ хороший. Портрет старел, портрет изменялся. И так на самом деле происходит в нашей жизни. Ну вот, наверное, на этой ноте мы будем с вами потихоньку сворачиваться, потому что у нас время утекает. Спасибо вам большое за все сообщения, которые вы присылали. А вы, дорогой слушатель, не покидайте нас, мы с вами встретимся, наверное, завтра и поговорим о вашей проблеме, о вашем вопросе, который у вас, так сказать, есть. Всего вам доброго, дорогие друзья, храни вас Бог.